Добрый день, уважаемые слушатели и постоянные участники семинара. Позвольте вас поприветствовать. И в первую очередь, конечно, хочу поблагодарить музей за философскую инициативу, за такой, в общем-то, проект, который требует некоторых усилий и создания аудитории, создания атмосферы, и Надежду Александру, которая является автором этого проекта и соединяет линии русской мысли и русской литературы. Вы позволите, я присяду, и мы начнем нашу философскую беседу. Сразу оговорю, что буду следовать строго заявленной теме «Лев Толстой. Философской критики Бердяева». Я остановлюсь исключительно на восприятии и оценке Бердяевым Льва Николаевича Толстого, то есть сюжет очень важный для истории русской мысли и ключевой, один из ключевых для интеллектуальной биографии самого Николая Александровича Бердяева. И я оставлю в стороне отношение Льва Николаевича Толстого к авторам «Вех», к тем философам, которые проделали путь от марксизма к идеализму, потому что Лев Николаевич воспринял критические идеи «Век», но этому посвящена совершенно другая страница. Мы сегодня сосредоточимся на той самой философской оптике восприятия Льва Николаевича Толстого Бердяевым. Но что оправдывает такую постановку вопроса и позволяет нам сопоставить двух великих авторов русской культуры, писателя и мыслителя, один из которых является представителем великой русской классики, Лев Николаевич, и Николай Александрович – это ключевая фигура Серебряного века, интеллектуальной культуры Серебряного века, ярчайший автор русского религиозно-философского ренессанса. Я бы сказала, что Бердяева с Толстым связывает сложный комплекс отношений по принципу притяжения и отталкивания. С одной стороны, это восхищение перед величием художника, а с другой стороны, резкая критика его идей, о чем Бердяев прямо говорит, что он никогда не сочувствовал философским идеям Толстого. И в этих идеях его отталкивал прежде всего грубый рационализм. И критика Бердяева в некоторых своих пунктах доходит до прямого осуждения и даже обвинения Льва Николаевича Толстого. Но при этом Бердяев пытается быть объективным, предельно честным философом и бесконечно повторяет, что Лев Николаевич для него это символ Родины, и что любовь к Льву Николаевичу такова же по силе, как и любовь к его Родине. И случай Толстого в истории России, по мнению Бердяева, это абсолютно гениальный факт. Любой гениальный факт, цитирую буквально, это факт провиденциального характера. И здесь мы, конечно, сталкиваемся с особым стилем мышления и особой философской позицией Бердяева, который преимущественно является метафизиком. И вот в этой своей метафизической линии восприятия он и выстраивает критику Льва Николаевича Толстого. Различает в нем поэтому две ипостаси. С одной стороны, художника, которого он почитает как великого гения, с другой стороны, мыслителя, к которому относится весьма придирчиво и, конечно, оценивает его с позиции своих собственных глубинных выношенных идей свободы, творчества, философии свободного духа. По Бердяеву, как художник, Толстой метафизичен, и это оправдывает его гениальность в истории русской культуры. Что касается Толстого мыслителя, то вывод, к которому приходит Бердяев, что Толстой, по сути дела, антихристианин, Толстой морализатор, натуралист, это еще не самые жесткие обвинения в адрес Толстого, что это мыслитель, который безразличен к личности в своем крайнем индивидуализме и представляет собой тип мышления, сходный с философским учением буддизма. Что же тогда связывает Николая Александровича и Льва Николаевича? А связывает, по словам самого Бердяева, отвращение ко всякому злу, отвращение к неправде и лжи этого мира. Поэтому Бердяев, конечно, вычитывает в Толстом его глубокий гуманистический пафос и в этом абсолютно солидаризируется с гением русской культуры. Я хочу зафиксировать очень важный момент, который является таким стержнем моего сегодняшнего повествования, сообщения. Он заключается в том, что Толстой для Бердяева – это крайне важный фактор и даже стержень его интеллектуальной, духовной и философской идентичности. Вот из этого будем исходить. И я попытаюсь развернуть эту аргументацию, обратившись к самому Николаю Александровичу Бердяеву, к его признанию, потому что подлинность этого высказывания не подвергается сомнению, и по своему типу такой искренности, экзистенциальной искренности и самораскрытия своего творческого потенциала и своей личности, своей личной философии, своего личного философского кредо. Так вот, признание самого Бердяева мы можем вычитать в отношении Льва Толстого в его гениальной книге, которая называется «Самопознание», которая представляет собой уникальный опыт философской автобиографии. Философам она хорошо известна. И, кстати, эта книга имеет исключительное воздействие на, вот, по моему педагогическому опыту, на умы молодых поколений. И у многих студентов интерес и внимание к русской философии начинается именно с чтения этой книги. Это такой путеводитель, такой ключ, инструмент и даже канал, по которому, в общем, происходит включение в контекст русской мысли. Поэтому самопознание, конечно, здесь ключевой текст для того, чтобы мы разобрались с этим сюжетом отношения Бердяева к Толстому. Процитирую один маленький-маленький фрагмент. Бердяев говорит о том, что, безусловно, в нем есть значительный элемент пристрастия к западной мысли, и он так это называет, западный элемент. Тем не менее, я, говорит Бердяев, чувствую себя принадлежащим русской интеллигенции, искавшей правду. Вот внимание, искавшей правду. Это тот исходный момент, который объединяет и философский религиозный поиск Толстого, и философский религиозный поиск самого Бердяева. Итак, искание правды. «Я наследую традиции», дальше Бердяев перечисляет, «славянофилов, западников, Чадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского». То есть он берет анархическую линию, революционно-демократическую линию, несмотря на различия миросозерцания. И более всего, и здесь ключевая фраза, и более всего Достоевского и Толстого, запятая, Владимира Соловьева и Николая Федорова. Итак, четыре ключевых фигуры. Две из них философского ряда и две из них литературно-писательского ряда. И дальше он продолжает эту линию, он себя идентифицирует вот с тем типом особого философствования, русского философствования, где очень важны взаимодействия и смысловая обусловленность между литературой и философией. Ну, эти тезисы о литературоцентричности нашей культуры, о том, что философская мысль у нас, в общем, была внутри традиции этической литературы и так далее, она хорошо известна. Но самое главное, как о себе говорит Бердяев, «я русский мыслитель и писатель». То есть он себя причисляет к линии Достоевского, Толстого, Соловьева и Федорова. И мой универсализм, моя вражда к национализму – русская черта. Текст «Самопознание», еще раз сконцентрирую внимание о том, что крайне важный. Бердяев писал его долго, это поздняя работа. замысел возник в 20-е и 30-е годы, потом она очень долго редактировалась в течение 6 лет, с 40-го по 46-го года. Была внесена последняя правка, беловая правка 46-го года, но публикация уже состоялась после смерти автора. Поэтому она действительно является итоговой, которой мы должны верить последними аргументами завещания, философского завещания Бердяева. Книга, напомню, посвящена Евгению Дифну и Раб. Это сестра, младшая сестра его супруги, которая 3 годами раньше, в 45-м году, скончалась. Должна специально отметить, что к проблеме философского осмысления творчества Толстого Бердяев возвращался неоднократно. Причем относился к нему бесспорно как гению, и это свидетельство можно найти в центральной книге Бердяева, где, собственно, начинается его оригинальная философская мысль, я имею в виду смысл творчества, книга 1916 года, которая написана после посещения Италии, встречи с флорентийским ренессансом, и соединяет вот эту линию культуры и святости, то есть соединение проблем религиозности и культурного творчества в Бердяеве. Вот в главе 7, которая называется «Творчество и аскетизм. Гениальность и святость», Бердяев упоминает о Толстом. И упоминает о Толстом в ряду с Гёте, то есть доказывая, что он абсолютный универсальный гений. Обращение Гёте – это действительно сильнейший аргумент, потому что Гёте для русских мыслителей – это образец мыслителя и образец писателя, то есть единство философского и литературного творчества. Но вот в случае бердяевского дискурса о Толстом речь идет не только о самостоятельных текстах, статьях, которые посвящены Льву Николаевичу, но практически о всех ключевых произведениях Бердяева, где он неоднократно обращается к Льву Николаевичу Толстому, обсуждает характеры и природу его дара, рассматривает его идеи в контексте русской и европейской философии, сопоставляет его учения с мировыми религиозными традициями. И, конечно, на что, особо обращая внимание, постоянно проводит сравнение Толстого с Достоевским. Укажу на эти главные источники, которые составляют корпус сочинений Бердяева, где наиболее ярко присутствуют его отношения, выражены его отношения к Толстому. Прежде всего, я должна назвать его статью, хорошо известную, «Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Льва Николаевича Толстого». Она входит в знаменитый сборник под названием «О религии Льва Толстого», который был собран Сергеем Николаевичем Булгаковым по смерти Льва Николаевича. Он вышел в издательстве «Путь», который возглавляла Маргарита Кирилловна Морозова и Евгений Николаевич Трубецкой. Эта книга была очень важна, если поднять переписку и эпистолярное наследие, посмотреть мемуаристику, как велась работа над этой книгой. То есть это очень плотный такой интеллектуальный контекст, как все это обсуждалось. Это очень важно для историков мысли, это действительно отдельный сюжет, который мы можем посмотреть. Ну, здесь очень интересными статьями является статья Зиньковского Василия Васильевича, будущего выдающегося историографа русской мысли эмигранта, князя Евгения Николаевича Трубецкого, самого Сергея Николаевича Булгакова, Владимира Эрна, ну и, конечно, Николая Александровича Бердяева. К этой идеям, этой статьи мы еще обратимся, но в ряду прочих текстов я должна назвать текст 18-го года, который был опубликован в «Русской мысли» в марте-апреле, то есть это уже революционная и постреволюционная ситуация, очень бурная, она очень активная для Бердяева, потому что с точки зрения его интеллектуальной биографии это акме, это творческое акме, которое он достигает, и здесь огромное количество текстов, здесь и то, что он посвящает судьбе России, собирает свои тексты, его участие последующее, буквально вот опять же с марта по август, в сборнике «Из глубины». Вот это вот все один круг по революционной, постреволюционной литературе. И пишет он статью, которая называется «Откровение о человеке в творчестве Достоевского». Напоминаю, что Николай Александрович выступает с инициативой создания Вольной академии духовной культуры. Это, в общем, такое его детище, образовательное детище, где он преподает, где он читает свои лекции. Эти лекции потом переносятся и читаются в стенах уже Московского университета. Но центральная тематика этих лекций является творчество Достоевского. Ну, это понятно для Бердяева, потому что он признавался, что Достоевский – это главный экзистенциальный источник его творчества, главный религиозный источник его творчества. Не случайно он называет его детоводителем ко Христу для всей русской мысли. Но в этом тексте крайне важно, что идет постоянное сравнение Толстого с Достоевским. То есть он использует принцип компаративности и такой очень открытый, я бы сказала, философский ход, сравнивая тип мышления, тип религиозности Федора Михайловича и Льва Николаевича. То есть чем он занимается? Да, он занимается аналитическим вычленением структурных элементов идей, религиозно-философских идей Достоевского и Толстого, характеризует установки этих авторов в сравнительном, да, плане, как они реализуются в художественном тексте, в художественном ткани, то есть он касается вопросов и стилистики. Ну и, конечно, самое главное, к чему он приходит, он реконструирует творческий облик и типологию, и создает типологию миросозерцания Достоевского. И для этого ему нужна альтернатива, антипод, чтобы показать на границе выявить смысл одного и другого автора. Ну вот к этой статье «Откровение о человеке и творчестве Достоевского» примыкает, на мой взгляд, одна из лучших статей Бердяева, которая обладает несомненной логической структурой, при том, что Бердяев очень афористичный, метафоричный автор, очень проблемный внутри своего мышления, парадоксальный, но эта статья необыкновенно выстроена, она написана на одном дыхании, что еще раз позволяет мне говорить о том, что это автор, который достигает своего философского апогея, обретает свой собственный язык, свой собственный голос. Речь идет о знаменитой статье из сборника «Из глубины», который собирал Петр Бернгардович Струве, нелегально вернувшийся в Москву с югов, белых югов, и бросивший клич среди бывших авторов вех. Эта статья называется «Духи русской революции». И здесь Толстому посвящена отдельная глава, которая так называется «Лев Толстой в русской революции». И она является свидетельством необыкновенно острой, чрезвычайно болезненной реакции на события революции, и результатом этой реакции является буквально уничтожающая критика Толстого, когда-либо вообще прозвучавшая в адрес писателя. Да, можно в этом видеть парадоксальность самого Бердяева, который признается в любви к Толстому и в то же время утверждает его гениальность, и здесь же не спровергают его в качестве интеллектуального и морального авторитета русского общества. Но в этом, видимо, и состоит великая правда самого Бердяева, который стремится быть абсолютно морально честным философом и брать на себя ответственность той самой революционной и постреволюционной интеллигенции, которая пережила этот искус революции. Но в данном случае авторы вех от нее отшатнулись, они произвели эту уничижающую и развенчивающую критику антирелигиозного, антигосударственнического революционного сознания русской демократической интеллигенции. Он берет на себя эту ответственность, не снимает за революционный пожар и за эту историческую трагедию, но сфокусируюсь на трех гениальных авторах русской культуры и литературы, Гоголе, Достоевском и Толстом, говоря о том, что Гоголь и Достоевский именно в своих литературных писаниях выявляют старые, застарелые болезни русского общества, и тем самым они, как пророки, являются некоторыми метафизическими провидцами того, что случилось с Россией в 17-18 году. А вот Толстой менее интересен в своих, в данном случае, менее интересен в своих литературных писаниях, но он является, и здесь буквально в смысле слова работает ленинская формула, он является зеркалом русской революции. Зеркалом русской революции, и вот к этому зеркалу русской революции он, Бердяев, обращает свое пристальное внимание и такую убийственную аргументацию дает в адрес Толстого, которая, конечно, еще раз повторю, прежде никогда не прозвучала. То есть он буквально в смысле слова ставит диагноз и обвиняет его в авторстве этого революционного сознания. Еще одну книгу, еще один большой текст, где значительное место отведено Льву Николаевичу Толстому, я должна назвать, эта книга уже постэмигрантская, но она еще несет в себе этот отпечаток актуальности, злободневности постреволюционной историософии и бурной даже публицистической реакции на эту проблематику. Это книга «Миросозерцание Достоевского». Она была выпущена в Праге в 1923 году. По сути дела, это разработка и доведение до книжного формата его лекционного курса, посвященного Достоевскому. То есть там какие-то основные идеи, которые уже были высказаны в статье 18 года, посвященной Достоевскому, они заново осмысляются, Бердяев их развивает. Ну, надо сказать, что это характерно вообще для мысли Бердяева. Он постоянно возвращается к своим излюбленным темам, пытается их достроить, каким-то образом сформировать систему, то есть это несколько ядерных тем и вариации к ней. Это его путь эволюционного мышления, вот две найденные темы. Темы свободы, темы творчества и темы религиозного сознания, они, в общем, являются такими стержневыми, и на них нанизываются все остальные сюжеты. Собственно, на эти темы нанизывается и сюжет о Толстом, но в нем есть большое присутствие еще и личного отношения. Об этом чуть позже. Ну и я должна назвать еще небольшую главку, посвященную Толстому. Это статья, юбилейная статья, она была опубликована в журнале «Путь» в 1928 году, называлась она так: «Три юбилея, двоеточие, Лев Толстой, Генрих Ибсен и Николай Федоров». Вот эта главка, посвященная Льву Николаевичу Толстому. Пожалуй, это все из текстов, которые непосредственно посвящены. Но еще раз повторю, обращение к Толстому, оно везде, везде, буквально во всех ключевых его произведениях, «Философии свободного духа», и «Философии новой духовности», и «Я и ты», простите, «Я и мир объектов», сработала отсылка к Буберу. Одним словом, не говоря уже о самопознании, где он еще раз фиксирует свою принадлежность к традиции Толстого и Достоевского. Вот оценивая этот корпус работ Бердяева, посвященных русской истории и культуре, литературе, где важное место отводится Толстому, можно сделать некоторый предварительный вывод, что при всем внимании к гению Толстого, Достоевский все же экзистенциально, психологически и религиозно-мировоззренчески ближе Бердяеву. И подлинно Бердяев, конечно, увлечен этими метафизическими безднами, которые раскрываются в великом пятикнижии Достоевского, ну и не только, в его, собственно, философско-политических писаниях, коим является «Дневник писателя», это действительно так, это публичный дискурс, где Достоевский является таким почти социальным философом, философом культуры. Доминанта топики Достоевского в творчестве Бердяева, она очевидна. Но еще раз повторю, что вот эта общность глубинной христианской интуиции, которую обнаруживает Бердяев с Достоевским, вот, и устанавливают свою структуру религиозности, тем не менее позволяет ему как-то подсветить и дать очень точные характеристики по поводу учения Льва Толстого и сделать очень глубокие моральные философские выводы. Моральные философские выводы по отношению к Льву Николаевичу. Но надо сказать, что Толстой и его герои, апелляция к религиозно-философскому поиску автора Анны Карениной «Воскресенье, войны и мира», и не только к самому Льву Толстому, но и к образам его произведений, это неотъемлемая часть философских произведений Бердяева. Вот постараемся понять, почему Толстой постоянно находится в философском горизонте Бердяева. Это вот ключевой вопрос, который я ставлю. Почему он постоянно удерживается мыслителем как необходимый элемент его экзистенциальной персоналистической философии, причем философии, конечно, религиозно ориентированной, и которую можно назвать персоналистической метафизикой. Опять же, обращусь к тексту «Самопознание», где Бердяев многократно, в очень многих главах, упоминает Льва Толстого. Одна из центральных глав этой книги называется «Одиночество». Ну, философы, читавшие и знакомившиеся с основным корпусом текстов Бердяева, прекрасно представляют, что одиночество – это абсолютно экзистенциальная проблема, и ей Бердяев уделяет огромное внимание, он заявляет о себе как о одиноком мыслителе, поэтому одиночество мыслителя – это та вершина, с которой он, отправная точка философствования, с которой, в общем, он рассматривает весь современный философский ландшафт, и не только философский ландшафт, который реконструирует и дает интерпретацию всей истории философской, не только религиозной мысли. Потому что Бердяев очень как бы тяготеет вот этим масштабом, ему важно дать определение по отношению ко всем историко-философским и религиозным традициям для того, чтобы показать свою отдельность и предъявить свою собственную оригинальную метафизическую систему. Итак, тема одиночества мыслителя. Он сопровождает ее второй очень важной для него теме – преодоление одиночества в общении. И соединяет эти две жизненные важные интенции, он указывает на очень личный опыт своего становления, то есть на свой детский миф, детское самовосприятие. Он говорит о том, что с раннего детства он чувствовал восстание личности против рода. Восстание личности против рода. Что я выразитель восстания личности против рода. Это устойчивое ощущение, оно очень рано у Бердяева сформировалось, если можно сказать, вообще с момента пробуждения сознания. В этой формуле, конечно, очень сложный комплекс его личных ощущений, самоопределений, философа, метафизического анархиста, философа свободы, мыслитель, который, в общем, предложил свой проект онтологии духа. Эту онтологию духа он даже предлагал называть пневматологией, который предложил свою собственную философско-религиозную программу и свидетельствовал о новой духовности в мире. Но вот в этом своем философском автобиографическом моменте Бердяев рассказывает о своей особости, подчеркиваю, особость. И эту свою особость он характеризует с помощью Льва Толстого и образов его произведений. То есть он подчеркивает свою отъединенность, духовную отъединенность от мира, от внешней стороны жизни, от наличного, фактического бытия, что им было очень рано прочувствовано и осознанно. Подчеркивает следующим высказыванием, следующим самопризнанием. С детства я много читал романов и драм, меньше стихов. И это лишь укрепило мое чувство пребывания в своем особом мире. Герои великих литературных произведений казались мне более реальными, герои более реальны, чем окружающие люди. В детстве у меня была кукла, изображавшая офицера. Это важно для Бердяева. Он потомок, он наследник военной аристократии, дворянского военного аристократического рода. Его отец был кавалергардом, Александр Михайлович, уездным предводителем киевского дворянства, и все это наследование именно военной линии по бердяевской фамилии для него очень важно, и случайно его самого отдали. Кадетский корпус, правда, не заладилось, не сложилось, потому что это совершенно был особенный человек. Итак, в детстве у меня была кукла, изображавшая офицера. Я наделил эту куклу качествами, которые мне нравились. Вот так, как создается альтер-эго. Как устанавливается и формируется свой детский миф, и как происходит как бы опознание реальности, как происходит процесс интериоризации, в то же время экстериоризации своего опыта, личностного опыта. Наделил, который мне нравился. Это мифотворческий процесс. То есть он признается, фиксирует, рефлексирует над своим собственным детским опытом. Я очень рано, и вот здесь ключевая фраза, я очень рано в детстве читал «Войну и мир». То есть малыш, который выучился читать там, покуда стал себя осознавать. Это признак, конечно, гениальности, безусловно. Интеллектуальной способности выдающихся. Но не говоря о том, что мама говорила практически по-французски, и там абсолютные билингвы были и так далее, и так далее. Наследница французского дворянского рода. Итак, в детстве я читал «Войну и мир», и незаметно кукла, которая называлась Андрей, перешла в князя Андрея Болконского. Князь Андрей Болконский – это альтер-эго самого Николая Александровича Бердяева. Все, ничего нет более устойчивого, чем детского мифа. Это то, из чего растет сознание человека, и то, что ведет его по жизни, то, что является его убежищем, то, что является его моментом вхождения в мир, и вот эти два окна, да, самораскрытие всем миру и вхождение этого мира в личность человека. Итак, мир вошел в Бердяева посредством Льва Толстого, посредством куклы, которая получила имя Андрея Болконского. И дальше поясняет Бердяев. Получилась созданная мною биография существа, которая представлялась мне очень реальным. Во всяком случае, более реальным, чем мои товарищи по корпусу. Имеется в виду тот самый кадетский корпус. Да, вот тот момент общения и трудность общения с ребятами по корпусу, отъединенность, потому что, ну, надо сказать, что интеллектуальные уровни развития между средними учениками этого корпуса и Николаем Бердяевым, маленьким, юным, был колоссальный разрыв. То есть это действительно был уже созданный свой собственный книгочейный мир, мир не просто художественной литературы, но и интеллектуальной литературы, и разница была колоссальная. То есть он человек, который формирует вокруг себя поле одиночества. То есть он себя, по сути дела, уже на этом этапе готовит к пути философа, человека, который бесконечно рефлексирует и погружен в свой собственный мир. Итак, кукла Андрей стала Андреем Болконским, то есть по факту это альтер-эго самого Бердяева. И здесь не только сила воображения и фантазии одаренного ребенка, но и самое первое непосредственное и сильнейшее художественное впечатление от великого романа гениального писателя и от самого вкуса аромата русской литературы и русской культуры. То есть вот так в входит русская история, но не говоря о том, что предок Николая Александровича Бердяева просто сражался в Отечественную войну 12-го года, и портрет его в галерее, в военной галерее Эрмитажа висит, то есть там все в порядке. Вот Бердяев свою идентичность выстраивает через Льва Николаевича Толстого. Примерно так, как Герцен выстраивал свою идентичность от наполеоновского пожара в Москве. Да, постоянно просил, с чего начинаются былые думы, постоянно просил свою нянечку рассказать, как его увозили маленького из Москвы, как спасалась семья из этой горящей Москвы. То есть как выстраивается нарратив истории, как вписывается этот личностный миф в нарратив культурной российской истории. Вот он у Бердяева вписывается через Толстого, и только через Толстого пока. Пока через Толстого. И характеризуя свою противоречивость своей натуры и склонность к мечтательности, к признанию большей ценности внутреннего мира над наличной реальностью, над фактами внешней реальности в своем духовном опыте, вот Бердяев в самопознании прибегает, по сути дела, даже к приему Толстого, вот на это я тоже особенно указываю внимание. Просто он заимствует этот образ Толстого, образ Андрея Болконского, который становится его другом и, в общем, его лучшим я, которым, может быть, он хотел видеть самого себя. Но он и использует методологически, что ли, этот прием, этот ход. Тот, который использует в характеристике Андрея Болконского сам Толстой. «Есть мир иной, более реальный и подлинный. Глубина «я» принадлежит ему», так говорит Бердяев. В художественном творчестве Льва Толстого постоянно противополагается мир лживый, условный и мир подлинный, божественная природа. И в скобочках объясняет Бердяев. «Князь Андрей в петербургском салоне, внешняя лживая, да, реальность, и князь Андрей, смотрящий на поле сражения, на звездное небо». Вот, этот, вот эта граница подлинности и неподлинности, она точно так же проходит так, как она проходит внутри Андрея Болконского с помощью изображения Льва Толстого. Так вот он заимствует это изображение и показывает свою собственную внутреннюю границу, различающую подлинную и неподлинную в своем внутреннем мире. «С этой темой связана для меня роль воображения и мечты. В действительности противостоит мечта, и мечта в каком-то смысле реальнее действительности». Это тезис Бердяева. Это то, чем он живет. Мечта реальнее действительности. Это могут определить как романтизм, но это тоже не точно. То есть я не романтик, говорит Бердяев. У меня всегда было очень реалистическое, трезвое чувство действительности. То есть он метафизический реалист, можно так сказать. Он заинтересован этими глубинами, он погружается в эту метафизику, но при этом острота чувства реальности, там, например, через ощущение чувства несправедливости, то, что опять роднит его с Толстым, с неприятием социальной лжи, там, неравенства и так далее, всех форм зла, порока и греха, это все формы неправды, которую он очень трезво ощущает, и почему Толстой ему в этом смысле близок. Скажу, что такое раннее серьезное проникновение в художественную ткань гениального романа, вплоть до создания собственного аниматического мифа, я бы это так назвала, то есть до оживления персонажа, буквальное до оживления персонажа, который становится для Бердяева другом, все это формирует в будущем выдающемся русском мыслителе не только колоссальную практику чтения, навык чтения русской литературы, но и навык постижения смыслов и образов русской литературы, и в данном случае здесь роль Толстого ничуть не меньше, чем роль Достоевского. Он оказывается таким же путеводителем к огромному корпусу и к огромному наследию русской литературы и русской культуры. То есть Толстой действительно становится, и созданные им образы становятся частью, неотъемлемой частью духовного мира Бердяева и моментом его интеллектуального взросления и самопознания. Но обращу ваше внимание, что, конечно, благодаря Достоевскому, Толстому Бердяев смог разглядеть в русской литературе ее глубокое этико-философское содержание. Толстой и Достоевский помогли ему. И это была величайшие прививки от того самого утилитаристского прочтения русской литературы, которая возобладала у демократической интеллигенции. И, собственно, об этом потом Бердяев скажет. Скажет в своей знаменитой статье «В вехах», которая так и будет называться «Философская истина и интеллигентская правда». Он обвинит ту самую отщепенческую, безрелигиозную, антигосударственническую, революционно-демократическую интеллигенцию в том, что она просмотрела русскую литературу. Просмотрела русскую литературу именно как содержащую глубокую философскую и этическую мысль. То есть она ее читала, реагировала и на Толстого, Достоевского, и на русских гениев, но вычитала в них весьма какую-то прагматическую, упрощенную, утилитаристскую идею. Она не увидела в ней всей той глубины содержания, которую, в общем, дает нам возможность сопоставить Достоевского и Толстого с Соловьевым, Чаадаевым, то есть настоящими подлинными философами. Как он о себе, как он об этом говорит? То есть бросает буквально в смысле упрек всему русскому образованному классу. Он создает портрет этой революционной интеллигенции и говорит о том, что ее особенность состоит в том, что она признает философию, которая помогает бороться против самодержавия. Помогает бороться против самодержавия, но она не хочет видеть богатство русской культуры. То есть она исключает сразу культурный элемент из своей и политической, и идейной программы. В этом, конечно, огромный минус. А у Бердяева как раз вот это отрезвление, так скажем, да, от марксистских иллюзий, хотя марксизм его тоже увлек своей интеллектуальной стороной, и нечто был свежим, какой-то противостоял вот этой вот убогой народнической идеологии, и он действительно вычитывал весьма глубоко марксизм. Но тем не менее марксизм стал для него недостаточен, даже при всем богатстве философско-исторических идей, об этом обращении к идеализму и обращении к метафизике. Так вот, Достоевский и Толстой – это прививка, которая позволяет философизировать русскую литературу и избежать ее утилитарного рассмотрения, как сделала революционная интеллигенция. В общем-то, он говорит о том, что Толстой и Достоевский в этом смысле продолжают линию трагического мыслителя Чаадаева и христианского метафизика Соловьева. Но, конечно, противоречивость взглядов Толстого, его антиномичность и парадоксальность, вот это расхождение между гением художника и некоторой убогостью, как следует из критики Бердяева, убогостью его идей, мы находим в этой ключевой статье о религиозном сознании Льва Толстого, в сборнике 12-го года о религии Льва Толстого. Ну вот прежде чем дать такой резкий критический анализ, Бердяев отмежевывается от той публики, философствующей публики или публицистической, журналистской, которая пыталась уже Толстого как-то утилизировать, посмотреть на него, как Бердяев пишет, с утилитарно-тактическими целями. Она и анафематствовала его с этой точки зрения, анафематствовала как слугу Антихриста. И по Бердяеву тем самым вот такой примитивный подход к Толстому как мыслителю, а художники тут, в общем, слов нет, понятно, что все сходятся на том, что это гений. Вот такая критика, по мнению Бердяева, она только оскорбляла гениального человека. И вот отмежевавшись от этой традиции толкования, утилитаристского толкования Толстого, Бердяев, расчистив поле, дает свою и очень весьма жесткую критику Толстого. С одной стороны, он признает его величие и говорит о том, что жизнь Толстого, его искание, его бытующая критика, явление великое, мировое, оно требует оценки с позиции вечной ценности, а не временной полезности. Значит, он устанавливает самую высшую точку по отношению к суждению Толстому. Итак, высшая ценность с позиции вечности. И вот здесь он пытается начать мыслить о Толстом. Упоминает только две работы, которые философски каким-то образом приближаются к оценке, подлинной оценке Толстого. Это работа Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», где Мережковский делает акцент на языческой составляющей религии Толстого. И работа Льва Шестого «Идея добра в учении графа Толстого и Ницше». Но вот это признание величия Толстого не позволяет Бердяеву все-таки на этом остановиться. Он выдвигает против него ряд серьезных обвинений. Он выдвигает некоторый контртезис, который последовательно развивает. Лев Толстой, вот он, самый главный тезис и контртезис Бердяева. Лев Толстой исключительно оригинален и гениален, и он же исключительно банален и ограничен. И вот эту антиномичность, противоречивость в мышлении Толстого, в его религиозном сознании, его в моральном сознании, он описывает посредством оппозиции. Это очень удается Бердяеву, то есть такая яркая афористичная мысль, она является таким и публицистическим, и философским орудием Николая Александровича. Итак, в чем можно видеть эти противоречия в сознании самого Льва Толстого? С одной стороны, говорит Бердяев, это органичная светскость, желание быть как все, то есть даже желание в каком-то моменте славы, то есть желание блистать в обществе, то есть стать частью этого общества. А с другой стороны, восстание против света. Восстание против света, против буржуазности, за которой, как говорит Бердяев, идет бунтующая критика Толстого в адрес культуры и истории, которая просто переходит в отрицание и культуры, и истории. Вот этот тезис и контртезис надо запомнить. Вторая важная пара. С одной стороны, как он говорит, животный материализм, животно-растительное счастье, как высший божественный закон жизни. Желание счастья. Да, мы видим, что герои великих романов Толстого стремятся к счастью. Ну, эвдемония, в данном случае это и семейное счастье, это и личное счастье, это чудо любви, они жаждут этого, причем полноты, и физической полноты, и душевной полноты, и моральной полноты, моральной состоятельности всего того, что происходит. А с другой стороны, говорит Бердяев, это отрицание плоти, это аскетизм, борение, которые выражены в отце Сергии, мы все помним. Отсюда, делает вывод Бердяев, невозможно прорваться в жизнь духа. То есть Толстому закрыта духовная сторона жизни. Он останавливается на ее душевной и телесной стороне. То есть он ограничен в своем проникновении вглубь человека. Что, конечно, здесь понятно, незримо присутствует фигура Достоевского, а у Достоевского это погружение и проникновение, по мнению Бердяева, абсолютное. То есть там эти метафизические бездны и весь этот философский персонализм с полной мере показан. Еще одна пара, в которой раскрывается противоречие Льва Толстого как художника и мыслителя. Бердяев говорит: трезвость, рассудочность, практицизм, отсутствие поэзии мечты, отрицание красоты в одном ряду. Но при этом Бердяев говорит, что Толстой оставил нам творение великой красоты. Великая красота. С одной стороны, это эстетическое варварство, а с другой стороны, художественная гениальность. Но здесь, конечно, тезис очень спорный. Бердяев ее явно заостряет, что он имеет под виду под фразой «эстетическое варварство», потому что она его авторская. эстетическое варварство. Ну, можно сказать, что для самого Толстого красота проблематична. Красота, которая просматривается не как внешняя красивость, да, там сопоставление образов Елены и Марии Болконской, да, как внутренняя наполненная духовная красота. Скорее всего, здесь нужно искать вот корень бердяевского суждения. Еще одна пара. Индивидуализм, антиобщественность. Индивидуализм и антиобщественность. Но при этом совсем не чувствует личность, говорит Бердяев. Значит, при крайнем индивидуализме, том пути тысяч километров, которые наматывает вокруг своей оси, вокруг своего собственного сознания Лев Николаевич Толстой, что в конечном итоге разлучает его и семьей, да, и вот все эти его моменты покаянности и какой-то особого пути своего толстовского спасения, как он это видит, перед лицом вечности, перед лицом истории, перед лицом культуры и своего даже читателя, и своей семьи. Так вот, при этом индивидуализме антиобщественности для Толстого лично совершенно закрыто. Он ее отрицает, потому что, по мнению Бердяева, он находится в стихии рода. То есть он опять не попадает в философский персонализм, так как попадает туда Достоевский. Еще одна пара. Он искал смысла жизни, думал о смерти. При этом был полностью лишен чувства трансцендентного. То есть он был, по мнению Бердяева, ограничен кругозором имманентного мира. Что такое кругозор имманентного мира? Действительно, для Толстого оказывается нечувствительной вот эта религиозная вертикаль, да, религиозная трансценденция, которая позволяет идти личным путем спасения и внутри себя открывать действие божественной благодати. То есть это последний, так сказать, стержень духовный, тот, который является подлинной антропологией, христианской антропологией, там, где есть Христос, когда Христос становится твоей сущностью, то есть он ведет тебя твоей истиной, твоим путем и твоей жизнью. Он ограничен кругозором имманентного мира. Ну и подводит итог Бердяев, что главная антиномия, то, что самый существенный в России проповедник христианства, который напрямую занят Евангелием и Христом, на самом деле чужд этой религии, чужд понимания этой религии, потому что он лишен всякого чувствования личности Христа. Потому что Христос для него оказывается в результате учителем морали, учителем нравственности, но не Бога-человеком, да, вот, который соединяет себя, двуипостасно соединяет себя божественное и человеческое. То есть не этого Христа знает Толстой, по мнению Бердяева. И вывод Бердяева следующий, что слабый Толстой, немощный религиозный мыслитель, дословно слабый, немощный религиозный мыслитель, тем не менее в своей этой слабости и немощности он обозначает кризис русского религиозного сознания, христианского сознания, и обращает посредством вот как бы выявления внутри себя этого кризиса, обращает миллионы людей к вопросам религии. То есть он ставит вопрос о религии, ставит вопрос о Христе, о Евангелии и о Церкви. Парадокс Толстого заключается в том, что он страшный враг христианства, так как это формулирует Бердяев, и предтеча христианского возрождения. Типологически Бердяев связывает религиозное сознание Толстого с отчей ипостасью, то есть той дохристианской ипостасью, нехристианским сознанием, в которой оказываются очень сильные элементы язычества. Здесь он, конечно, в чем-то повторяет Мережковского. Хотя он признает, что картина мира Толстого, она вполне себе монотеистическая. У Толстого есть великая жажда, как говорит Бердяев, исполнить волю отца. Волю отца. Его заповеди, но без, это дословное цитание, но без прибегания ко Христу. Не через сына. Не через сына. Он не знает сына. Поэтому, по мнению Бердяева, он не знает и природы греха. Не понимает ее, не знает природы зла. Отсюда рождается его ложное учение. Ложное учение – это определение Бердяева. непротивление злу силою. Поскольку, ну, по мнению Толстого, да, стоит только, так как интерпретирует это Бердяев, стоит только перестать сопротивляться, насилие исчезнет, а значит, разумное добро восторжествует. Вот он так описывает формулу Толстого «Непротивление злу силою». И здесь же дает свое резюме. Моральный максимализм в отношении к жизни именно и связан с неведением зла. Значит, вот изнанка неведения зла и дает нам вот это морализаторство и некоторое доктринерство Толстого, который должен выступить с некоторой миссией и призвать народ к особому моральному заданию, вот, но тем не менее в этом моральном задании не видно самого Христа. Поэтому по Бердяеву Толстой не видит зла, не видит личности, не видит истории, противится Христу, противится искуплению. Это все авторская терминология Бердяева. Бога понимает он не как существо, не как личность, а понимает просто как моральный закон. А по Бердяеву нужна мистерия искупления. Просто тут слышится почти скрябиновская, да, вот Серебряный век, мистерия искупления, чтобы зло было побеждено. А у Толстого был какой-то натуралистический оптимизм. Вот этот натуралистический оптимизм, конечно, колоссальное вызывает противление у метафизика Бердяева. Ну, понятно, откуда натуралистический оптимизм. Здесь и историко-философскую отсылку делает Бердяев. Он справедливо говорит, что это, в общем, логика просвещения. Это логика просвещения, это логика Руссо, где все естественное является добрым. И вот здесь как раз по поводу Руссо и путешествия в Дижон было выступление не здесь, а в том зале моего коллеги и соавтора по некоторым книгам Алексея Алексеевича Карамурзы, где он рассказывал вот увлечение Толстого Руссо и как, в общем, один из мотивов поездку в Дижон. Прекрасный был иллюстрированный доклад такой из серии разрабатываемой им травелогии. Таким образом, по Бердяеву Толстой строит разумное, безусловно, разумное учение о благе жизни, забывая, что природа человека падшая, и что зло сокрыто в самом человеке. То зло, которое, в общем-то, надевает различные социальные, культурные, индивидуальные маски, личины, исторические формы, приобретает исторические формы, там, от тоталитарных государств до войны, все что угодно. То есть проявляет себя в истории конкретных людей и в истории общества. Ну и по Бердяеву, простите, получается, что идеи Толстого в буквальном смысле это отрыжка материализма и позитивизма. То есть специфическое прочтение евангельского текста и религиозной традиции вот с позицией такой просвещенческой позиции, где не преодолен материализм, позитивизм, а наоборот усилен. Но усилен он на почве религиозных исканий смысла. То есть вот бьется мысль Толстого между этими двумя фактами. С одной стороны, помните, да, надо читать Евангелие с красным карандашом, вот то, что не укладывается в наше представление, чудесность, вот эту чудесность мы вычеркиваем, а все остальное мы оставляем. Вот, по сути дела, Бердяев интерпретирует эту основную мысль Толстого и выносит ему свой христианский моральный приговор. Толстой хочет спастись, как он говорит, в силу личных заслуг, а не в искупительную силу кровавой жертвы Сына Божьего. То есть он действительно не признает, не понимает Христа. Ну и итог следующий. Чудовищно, что такой гигант, как Толстой, свел христианство к тому, что Христос учит не делать глупостей, учит благополучию на земле. Гениальная религиозная натура Толстого находится в тисках элементарной рассудочности и элементарного утилитаризма. То есть какие следствия в самой религиозной и интеллектуальной биографии Толстого? Вот из его учения получается. Совершенно справедливо Бердяев об этом говорит, что Толстой предстает перед нами в этом смысле как крайний анархист-идеалист, который устраивает анархический бунт против церкви, и его отрицательно-критическая роль оказывается очень мощной. Она отрицательно-критическая, но тем не менее она внутри вот этого движения к религиозному сознанию и к религиозному возрождению. То есть все-таки некоторый позитивный момент в этом Бердяев находит. Почему? Потому что Толстой для него, как я говорила уже, для Ленина зеркало русской революции, для Бердяева это, в общем, зеркало кризиса исторического христианства. Исторического христианства, которое не может понять церковного предания, которое, в общем, разочаровалось и почувствовала отчуждение от такой обрядоверческой жизни церкви, от государствления церкви. То есть она потеряла некоторое чувство харизматичности, духа. Это уже как бы основная тема самого Бердяева – харизматичность духа. Так что Толстой для него крайне важен, потому что он этот кризис, собственно, и обозначает. Надо сказать, что сам Бердяев тоже немало претензий к исторической церкви предъявил, это его и увлечение этим движением нового религиозного сознания, но, правда, потом было некоторое расставание, да, вполне с группой Мережковского, но, тем не менее, и в основных его работах 30-х годов, 40-х годов, вот эта вот претензия к тому, что церковь не справилась со своим духовным заданием, она потеряла дух Христа отчасти вот своей этой исторической рутинизации, не то чтобы в обмерщении, но действительно в некотором отпадении от духа. Это присутствует на протяжении всей его философской биографии. То есть церковь, которая элиминировала дух, не смогла сохранить харизму откровения. Вот для него Толстой очень важен как показатель этого критического процесса, и этот критический, катастрофический процесс, он лежит в основании русской революции по Бердяеву. Вот, потому что здесь, в общем-то, самая главная претензия к Толстому, как к мыслителю, претензии, которые он совершенно уничижительно, со страшной силой, со страшной болью предъявляет вот в тексте 18-го года «В духах русской революции» в вот этой главе, посвященную Толстому. Потому что Толстой для него оказывается ниспровергателем церкви, ниспровергателем культуры, истории, и он видит в том, что его моральное учение становится основанием революционеристского сознания. И он это аргументированно доказывает, когда рассматривает философский религиозный потенциал Толстого, он сразу оставляет в стороне его как автора «Войны и мира» и автора Анны Карениной, да, то есть художественный гений не затрагивает. Он именно говорит о его учении, ну, преимущественно, конечно, оценивая толстовство. И, конечно, вот тут пару слов, понимаю, что нужно уже завершать по времени, пару слов я должна сказать об этом тексте и той метакритике или гиперкритике, которую Бердяев предъявляет к Толстому. Ну, напомню, что текст предваряется эпиграфом из Пушкина, из стихотворения «Бесов», где говорится о сбившихся с пути. «Сбились мы, что делать нам? Бес нас водит», да? Вот кто водит, какой бес привел к катастрофе русской революции? Для Бердяева это, безусловно, катастрофа, это бездна. Это для него гораздо более апокалиптичная вещь, чем там, революция, французская революция, вот, потому что наша революция по Бердяеву, она и антинациональна, и она является абсолютным апокалипсисом культуры, истории и государственности. У нее есть свой русский стиль. В ней действуют в качестве маскарада все старые бесы, личины вот этого греха, греха и порока, который заразил моральное и нравственное сознание русского человека. И вот он начинает вычитывать, видя все эти рожи в гоголевских мертвых душах, и не только в его персонажах, всю эту бесовщину, затем все эти бездны революционаризма и действительно бесовства в творениях Достоевского, и, наконец, он приходит к Льву Толстому. И говорит о том, что Лев Толстой интересен в первую очередь как источник моральной философии толстовства, как основание миросозерцания русской интеллигенции, ни больше, ни меньше. И вот тут весь его удар приходится на Толстого. Вот буквально какие-то несколько... Здесь можно очень долго оставаться в этом тексте. Он просто гениален по своей фактуре, по способу выражения мысли, по яркостью образности, и вот буквально берущий за самую суть, за самое ядро. Но основные обвинения в адрес Толстого несколько назову. То, что мы уже слышали в предыдущих текстах, то, что Толстой индивидуалист, крайний индивидуалист, то, что он обладает нравственной невменяемостью, потому что он не видит эту личность, нравственно невменяем. Его морализм граничит с аморальностью, потому что он предъявляет колоссальные претензии ко всему, к судьбе, к истории, к власти, к государству. И вот заражает этими претензиями огромную часть русского общества. Причем эти претензии – это болезненные претензии, безусловно, болезненные претензии. Причем обвиняет Толстого в том, что он забывает самую главную обязанность писателя – творить культуру. То есть он выступает моралистом, но он отрицает культуру. Он не чувствует нравственной обязанности творить культуру. Все эти особенности болезни русского сознания представляют благоприятную почву для возникновения учения Толстого. Притязательная мораль нигилиста, то есть он называет его родоначальником русского нигилизма, его лидером на рубеже 19-20 века, что он менял развитие нравственно-ответственной личности, он мешал развитию нравственно-ответственной личности, что он, более того, дословно, он совершил погром морального русского сознания. В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание. Они соблазнились ложью толстовской морали. Он антикультурен, он максималистичен, он антиисторичен. Его упрощенное морализаторство, самая главная претензия, представляете, до чего доходит Бердяев, он упрекает Толстого в том, что Россия проиграла Первую мировую войну. Потому что вот это отношение, отрицательное отношение к истории, к своему государству, оно деморализовало, говорит Бердяев, русское общество, и оно стало проводником вот этого дезориентированного морального сознания, которое обрушило и русскую армию, русскую государственность и всего. То есть моральная оценка Толстого, как он, войны, моральная оценка войны Толстого привела к поражению, к войне. Это вот дословный. То есть получается, что победил анархизм, тот самый крайний индивидуализм, анархизм, который на самом деле Толстой исповедовал. Для Толстого нет ни греха, ни покаяния, возрождающего человеческую природу. Он, Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Учение Толстого было более разрушительным, чем учение Руссо. Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Вот это, ну, одни из таких самых выразительных обвинений, на самом деле их достаточное количество. И тем не менее, в преодолении толстовства Бердяев видит искупительную миссию русского народа, который впал в эту ересь революции, и вот в избывании в себе этого догматизма, морализаторства, обезличивания и обезличивании и деконструкции государства, культуры, истории. Вот если это все будет преодолено, то, что выявил Толстой в своих именно идеях, не в художнической практике, не в художественной практике. Вот в этом Бердяев видит некоторую надежду на возрождение России. И, конечно же, еще раз вернусь к своей самой главной мысли, что бердяевская оптика, его фокус, направленный на Льва Николаевича Толстого, он очень специфичен. Очень специфичен. То есть он открывает, он вступает в зону риска. Это такая колоссальная полемика, да, и нужно действительно обладать некоторой соравной аргументацией философской, чтобы полемизировать с Николаем Александровичем Бердяевым. Но свидетельство это верное. Верное как человека, который пережил эту драму, эту трагедию, не снимая ответственности с себя, он отождествил себя и с Толстым, и с Достоевским, и провел себя через эту искупительную, очистительную процедуру горького самопознания, говоря о том, что во мне-то тоже есть эти все элементы, во мне есть все эти элементы. Поэтому тема Толстого в философской критике Бердяева, она, я думаю, только вот открыта, приоткрыта мною, да? Но вы видите, насколько это богатый сюжет. И, конечно, еще, скажем, в контексте интеллектуальной биографии самого Бердяева требует дальнейшего рассмотрения и осмысления, но какие-то основные вехи и реперные точки такого содержательного плана и историко-философского плана я, надеюсь, наметила сегодняшнее выступление. Всем спасибо.
Спасибо.
Какие-то вопросы?
Анатольевна, очень интересный доклад. Вот я так думаю, если мы попытаемся вписать точку зрения, вообще разные на самом деле точки зрения Бердяева на творчество Толстого и в исторический контекст, и в историю формирования мировоззрения самого Бердяева, вот что мы получим? Начало 20 века. Бердяев еще марксист, он пишет для заграничного журнала «Освобождение». Там статьи в таком либеральном, даже левом ключе, он придерживается левых взглядов, он критикует отлучение Толстого от церкви, пишет, что за этим стоит победоносцев и церковная бюрократия, он солидаризируется с Толстым по вопросу свободы совести, и там не звучит еще та критика Толстого, которая появилась позже. Затем, уже после революционные годы, сборник «Вехи», происходит поправление, и вот это движение к идеализму. Да, и Бердяев тут, когда он критикует русскую интеллигенцию, вы совершенно правильно, вот последняя ваша мысль, или там одна из последних, о том, что Бердяев, он критикует в том числе и себя, когда он придерживался вот этих позиций. Да. Это преодоление в том числе и собственного бывшего мировоззрения, и вот сборника «Религии Толстого», статья «Ветхий Новый Завет в религиозном сознании Толстого», там уже совершенно иной взгляд на творчество Льва Николаевича. Очень сильное влияние Мережковского, там вплоть до того, что Бердяев повторяет за Мережковским отдельные тезисы. О том, что Толстой – ветхозаветный мыслитель, это тезис, который звучит в труде Лев Толстой, Достоевский, Мережковского. О том, что Толстой прекрасно изображал душевную и телесную природу, но не понимал духовную, это тут авторство Мережковского. И Бердяев уже встает на церковные позиции, и именно с этих позиций фактически критикует толстовскую религию, толстовскую концепцию ненасилия, да, не желание Толстого разделять представления, да, об искуплении грехов и так далее, и так далее. Потом вот 18-й год, вот эта статья, где звучат столь резкие оценки Толстого, она очень популярна именно среди критиков Толстого. Почему? Потому что, если надо найти вот то произведение Бердяева, где Толстой критикуется наиболее резко и, на самом деле, конечно же, не объективно, вот эта статья «В духе русской революции», где выясняется, что именно Лев Николаевич самый главный виновник революции. Да? Кстати, вот там интересная мысль о Первой мировой войне. Вот Томас Манн в 1928 году написал очерк «Лев Толстой». Он как раз наоборот написал, вот как раз о Первой мировой войне, он написал, что если бы Толстой дожил до 14 года, то война бы не началась.
Конечно.
Да, там другая совершенно мысль, тут выясняется, что Толстой виновник...
Ответственен,
да.
Тут, за проигрыш в войне, да.
Тут,
ну,
да,
тут, с точки зрения Бердюра.
Тут это переплетение исторических эпох. И почему, с чем связана столь резкая критика? Это 18-й год. Это не весна 17-го года. Если бы Бердяев написал эту статью весной 17-го года, там были бы совершенно иные, я вас уверяю, оценки этих духов. Да, это 18-й год, это время красного террора, белого террора, это время выхода на историческую сцену вот того самого народа, причем во что это выливалось... Те представители интеллигенции, которые жили в России, они это очень хорошо видели на самом деле. И отсюда стремление, ну, как бы переложить моральную ответственность на кого-то. Ну, на кого же можно переложить, как не на русских писателей, хотя мы знаем, что сами представители интеллигенции, они как раз принимали самое действенное участие в свое время в революционном движении. Да, хотя, ну, во всяком случае, в свое время не осуждали революцию, в отличие от того же Льва Толстого. И дальше, после эмиграции, уже начинается, наверное, все-таки иной период, период осмысления наследия Толстого, вообще русских философов. Вот очень характерная оценка в русской идее дана, попытка как бы подытожить наследие Толстого, Достоевского и вписать их в историю русской философской мысли. И Бердяев пишет, что и многие идеи Толстого, и Достоевского, они очень близки русской идее. Вот. И там уже совершенно иной подход, подход такой вот ретроспективный. Это не подход мыслителя, который является современником непосредственно вот событий, да, современником того же Толстого. Это уже подход историка русской философии. Ну вот мне кажется так правильней вот охарактеризовать эволюцию с точки зрения Бердяева на Толстого. Не знаю, как вы согласитесь или нет.
Ну, историко-философская схема, которую вы предлагаете, она, конечно, имеет место быть. Вот здесь совершенно справедливо, что статьи, они всегда актуальны. Бердяев – это тот человек, который бесконечно глубоко включен в социальную, политическую, интеллектуальную. И его статьи, они реактивны, это бесконечно продолжающаяся дискуссия, бесконечно продолжающаяся полемика. И, конечно, в отношении последней статьи, разумеется, и не только в отношении последней статьи, в отношении Ветхий Завет в сознании Льва Толстого, то, что вы говорите о каких-то заимствованиях у Мережковского, но это справедливо, потому что они говорят одним языком. Эти идеи, которые они не то чтобы друг у друга заимствуют, они их без ссылок, они их обсуждают, они становятся основанием их общего языка. Это же еще как бы процесс становящегося философского языка начала 20 века. Это крайне важно. Он не до конца выработанный, но так и не до конца выработался даже в эмиграции, потому что был разрыв с почвенной, да, традицией, культурой, хоть они в диаспоре пытались это все самым мощным образом сохранить. Да, я соглашусь, что это реактивные вещи. Они реактивные, и они ситуативные, они несут в себе большой политический подтекст. Но, тем не менее, они крайне важны для Бердяева, потому что в каких-то критических высказываниях они характеризуют его собственную мысль. И для него, конечно, вот этот опыт Толстого... на самом деле антихристианский опыт Толстого, он для него неприемлемый. При том, что он солидаризируется и с исторической критикой церкви, совсем он сам пришел, еще повторяю, что он сохраняет в своих даже поздних работах. Ну вот здесь он с ним точно расходится. При том, что он его обожает, и считает его своей родиной, духовной родиной, и он является и частью его личностного мифа, и, в общем, частью его семейной истории через там, войну 812 года. То есть это часть его истории личности, он с ним не расстается. Он его бесконечно перечитывает, вот, но полемизирует с ним, как с мыслителем, претендующим на некоторую оригинальность. То есть он выстраивает ему по гамбургскому счету. То есть всю историю философии кладет в основании оценки Льва Толстого. Поэтому тут все. Тут и буддизм, тут и христианство, тут и Ницше, тут, в общем, европейская современная философия, и не только.
Что? Вот кстати, такой идею о буддийском нигилизме, тоже якобы буддийском нигилизме Толстого, тоже высказывали до Бердяева,
да,
и Фёдоров, и Соловьёв,
да,
и, да. И у Мережковского.
Да, это все справедливо, да. То есть они не стесняются не то, чтобы заимствовать, но это как бы очень перетекает. У Бердяева тоже очень, кстати, много, самая главная его тема свободы и тема творчества, она, по сути дела, позаимствована. Свобода позаимствована у Эрна, а вот творчество... из близкого окружения.
Да, скажите, пожалуйста, насколько применимы вот это вот принципы метакритики Бердяева по отношению к Фёдору Николаю Фёдоровичу, под влиянием которого одно время ведь был Лев Николаевич? Вот те же принципы применимы к критике?
В общем, да, потому что и у Фёдорова вычитывает Бердяев вот эти вот позитивистские истоки, потому что для него вот это превращение, специфическая такая превращенная форма религиозного сознания, это и есть учение Фёдорова, потому что там все сплетается, и позитивизм, и современное научное познание, и в то же время некоторая христианская идея и идеализм, да, то есть в этом смысле, да. Почему у него Ибсен, вот это вот маленькие главки, 28-го года, это журнал «Путь», который он возобновляет в 25-м году, возобновляет вместе с Вышеславцевым, как основной орган религиозно-философской мысли, и вот там печатает Ибсен, Толстой и Николай Фёдоров, то есть у него в одном ряду это сопоставляется. Хотя, конечно, он опять же признает и величие замысла, и этот пафос Фёдорова. Это безусловно. Но везде он очень чуток. Понимаете, он прям на нюх чувствует там, где этот материализм, позитивизм затесался, и как он начал искажать религиозную картину мира. У него все, у него просто физическое отвращение. Там, где дух умолился, и там, где вот произошла эта метаморфоза, он сразу мгновенно. То есть у него прям реакция такая.
Вопрос, пожалуйста, да.
Ну, очень хорошо наглядно показали бердяевский интерес к Толстому, но мы в 21 веке, и у нас, в общем-то, интерес к этому Толстому и Бердяеву. А потому что практика жизни критерий истины, ни Бердяев, ни Толстой в своих трудах эта практика не утвержден. Сегодня мы видим, что они как бы где-то там на полке истории. И в этом плане ваши личные отношения, насколько Бердяев был прав в отношении Толстого с позиции сегодняшней практики жизни? Спасибо.
На суд истории 21 века всю эту дискуссию о Льве Толстом можно и нужно выносить, но окончательного суждения мы сделать не можем. Потому что, еще раз повторю, это события той исторической реальности. Они вполне оправданы вот в таком взрыве, да, в таком эмоциональном взрыве. Но что касается вот такой уничижительной критики Льва Николаевича Толстого, то разбираться сегодня с Львом Толстым таким образом, конечно, не стоит. То есть искать, вычитывать дополнительно в этом какие-то аргументы против его антицерковности и с помощью Бердяева анафематствовать Толстого, конечно, нет. Сам Бердяев от этого открестился. Он просто поставил себе задачу честного философа посмотреть на учение Толстого. Вот я думаю, что наша задача должна быть такой же. Честных историков философии посмотреть на ту историческую дискуссию. Историческую дискуссию. В ней есть зерно правды и исторической правды. Действительно, как сказал Бердяев, Толстой велик своим не учением, а исканием, вот этими тысячами километров, намотанными вокруг себя. Вот это величие он осознавал. То есть он оставил нам это завещание. Вы посмотрите на... И не оскорбляйте гениальную личность, он же нам говорит. Не смейте оскорблять гениальную личность. Вы посмотрите на Толстого, что это гениальный факт России. Факт с ее величием и с ее болезнью, с ее трагедией, в котором есть расставание с религиозностью, в котором есть глубокий духовный поиск, и она остается вот на этом пути. И Толстой, конечно, он по-прежнему велик своим исканием. То есть у нас, что у нас сегодня, ситуация совсем далекая от исканий Толстого? Неужели наши молодые...
Надо еще раз пересмотреть и подойти к этой их дискуссии уже на строго научной основе необычного философского влияния. Спасибо. Следующий вопрос. Давай. Да, конечно. Валяй.
Такой, да.
Знаете, я немножко в таком ракурсе хотел... спросить о человеческом примере. Вот, у вас был интересный доклад, ну, просто по переписке, по оценке. А вот человеческий пример, значит, Толстого и Бердяева. Из вашего доклада было видно, что пока вот, что Толстой — это колосс, который смог остановить историю, который смог, значит, остановить мысль, значит, остановиться, дать возможность другим тоже, значит, о чем-то задуматься и, значит, с какой-то пример осмысленности в жизни, может быть, даже с некоторой ошибкой. У вас получилось, что на фоне этого старательный Бердяев — это вроде цирюльника, который ходит вокруг этого колосса и выстреливает, значит, пытается его уколоть. Ну вот, к сожалению, такая вот картинка получилась. Вот эта мощь и величие, значит, Бердяева не удалось увидеть. Вот. За что он как бы это дело критиковал. Вот это вот, когда позицию перешел Бердяев на критику религиозную, как-то у меня всплыло. Черт, Бердяев с христианством разобрался, что ли? Вот с позиции христианства Толстой это самое критикует. Толстого. Это очень странно, то есть это пустое место. Выбросить, давайте выбросим из творчества Бердяева христианскую критику, потому что в христианстве он, ну, не совсем разобрался, это так между нами, да? А что у него останется?
А вопрос-то в чем? А вопрос
человеческое
в чем?
Величие, человеческое величие.
Велик ли Бердяев?
Ну, ну да, вот сравнить вот ваше, именно не с точки зрения научных документов, а с точки зрения понимания личности. Вот,
я не совсем человеческий пример, я не совсем понимаю смысл этого вопроса, простите.
Нет,
но
это,
человеческий.
Я задаю не для того, чтобы вы по книжке ответили, а потому что вы сейчас сообразили бы и поняли. Вот фигура, человеческая фигура. Какая фигура более влиятельная? Какая фигура более сильная? Смотрите. Ведь по сути, чем интересен был.
Ну вы знаете.
Это силы.
А выставлять иерархию и ранжировать авторов русской культуры, интеллектуальной культуры, европейской культуры – это совершенно неблагодарное занятие, потому что каждый из них велик по-своему. Как у Толстого написано, что все семьи счастливы одинаково, несчастливы по-своему. Вот они все и счастливы, и несчастливы по-своему, они все великие по-своему. Нет, вы именно этого спрашиваете.
А вот, вы попробуйте сказать, в чем человеческий пример Толстого и в чем человеческий пример Бердяева? Для любого человеческий пример. Человек идет, он в жизни, понимаете?
Я понял вашу реплику. Речь идет, в конце концов, все сводится к вопросу об объективности. Вот мы услышали, в основном это была оценка историка философии, оценка философа, который не был толстоведом, прямо скажем, но который обращался к наследию Толстого. В конце концов, речь идет о объективности восприятия там Бердяевым наследия Толстого. Это отчасти связано там с предыдущим вопросом. Тут действительно трудно сравнивать эти личности. Ну, Бердяев, да, религиозный философ, да, публицист, который жил в определенную эпоху, который, безусловно, является одной из самых значимых фигур там, русской философии рубежа веков, Ну, сравнивать со Львом Толстым ну, так же бессмысленно, как и сравнивать, допустим, с Гёте, с Шекспиром и так далее, и так далее. Конечно же, это личности там несравнимые. Вот. А что касается вот, особенностей критики, да, вот вы правильно сказали о том, что Бердяев критикует Толстого с христианских позиций, при этом у него есть свое понимание христианства, и понимание это, ну вот в статье 12 года и как и в статье 18 года, оно сближается с церковным пониманием. Толстой совсем по-другому понимал христианство, поэтому правильно было бы называть Бердяева православным критиком, или там мыслителем, который так или иначе примыкал к православной традиции, критике Толстого, и который продолжал вот эту вот линию, которая была намечена русскими богословами там, 80-х, 90-х годов 19 века, которые тоже не принимали Толстого со своих православных позиций, со своих узкоконфессиональных позиций.
Нет, вы понимаете, я в каком ракурсе вопрос задал. Это совершенно, вот смотрите, вот вы и дети несмышленые, думаю, что там, допустим, 12-14 лет, да? И вы им говорите вот на уровне какой-то игры, вот позиция Толстого, вот позиция Бердяева, вот насколько они сильны и интересны, насколько привлекательны просто по человеческим каким-то там параметрам, как человеческий пример вообще для детей, без относительной критики, а с точки зрения их человеческой позиции. Одного и другого в истории, конечно, они важны. И вот чтобы увлечь человека...
Вот вы сами ответили на этот вопрос, они оба важны.
Чтобы увлечь человека Бердяева.
Это бесконечно.
Да. Думаю, что... Ваш? Да. Да, пожалуйста.
Что я увидел? Оценивается тут, ну, кто нам говорил еще, Ленин, да? С позиции классовой. То есть рабочие, интеллигенция там. Вот интеллигенция, да? Бердяев интеллигенции?
Да.
Кормится он откуда? От государства. Толстой опустился до рабочего, значит, он встал на позицию рабочего. Значит, он...
Быть точнее, до крестьянина.
Крестьянин работающий? Я тоже работаю. Все работают. Так что это самое. Поэтому... Он смотрит с позиции простого рабочего и говорит ему, как освободиться от этого, ну, как там, крестьянин ему пишет, да, долго ли нам телегу эту тащить, перевернуть. Он ему четко говорит, не надо ее, ребята, тащить, вас обманывают эти интеллигенты, которые хотят опять залезть в эту телегу, как вы ее поставите. Надо вам просто выпрямиться из этой телеги.
Это кто говорит?
Толстой говорит.
Да Михаил. Это вопрос о исторической вине русской интеллигенции.
Я думаю, что это не вопрос, это реплика. Спасибо большое за это социальное дополнение. Вот у нас есть еще один вопрос, да?
Да, вы говорили, да, кто вы хотите.
Я могу просто спросить, а когда началось вот это отпадение церкви от духа?
Для Бердяева?
Нет, вообще.
Я же интерпретирую Бердяева. Я в таких терминах не рассуждаю. Это мнение Бердяева. Что рутинизация церкви, она начинается вот точно после Средневековья, потому что, с одной стороны, Возрождение привносит этот элемент культуры и творчества, который он хочет, как свободное творчество человека, автономное творчество человека, сохранить. А с другой стороны, оно ведет к эпохе нового времени. Эпоха нового времени – это уже эпоха секуляризации, рационализации. Да. То есть это... Ну, конечно, это его классическая историко-философская схема, но и, собственно, и даже и в Средневековье-то ведь он не находит некоторого идеала, исторического идеала и социального идеала. Он просто говорит о том, что это Средневековье, да, но по определению Сорокина идеационная культура, то есть она живет идеями, она живет духовной идеей, она структурируется духовной идеей, но это не значит, что в этой церкви эпохи Средневековья. В Средневековье тоже в текстах Бердяева достаточно много достается. Там жив полностью дух Христа, потому что оно держит и государство, и все. То есть для него совершенно по-другому должна строиться эта новая церковная общественность, чтобы предание и чтобы дух Христа не исчез из истории. Это у него очень сложная философско-историческая схема. Да.
А еще...